радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Действительно, в эфире радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии с вами этот час будут Денис Тимошенко и Татьяна Кубович. Сегодня среда, 14 апреля. Сегодняшняя программа вот о чем. Украинские военные продолжают заявлять, что фиксируют дистанционное минирование. Ровно 7 лет назад, 14 апреля 2014 года, на Донбассе начали АТО. И как Россия помогает Украине вступить в НАТО? 13 апреля Джо Байден позвонил Владимиру Путину, чтобы выяснить, зачем Россия стягивает войска в аннексированный Крым и к восточным границам Украины. Президенты договорились встретиться в третьей стране в ближайшие месяцы, чтобы обсудить, как отчитались в Белом доме, цитата, «весь спектр проблем, стоящих перед США и Россией». Была ли встреча с Байденом целью Путина, который тут добивался военной эскалации у границ Украины на оккупированном Донбассе и в Крыму? Правильно ли сделал лидер США, что пригласил Путина на встречу после фактически шантажа с его стороны? И если лидеры встретятся, что ждет Украину? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Ими будут эксперт по вопросам национальной безопасности, кандидат политических наук Тарас Жавтенко и эксперт-международник Максим Яли. Участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800-300-403. Звонки, напомню, бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Ждем ваших звонков.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Сначала в эфире свежий выпуск новостей от моей коллеги Татьяны Якубович. Ей слово.
В Украине пока не собираются объявлять общенациональный локдаун, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, модель адаптивного карантина дает свои результаты. Хотя в Украине продолжается распространение коронавирусной болезни, но в отдельных регионах ситуация выравнивается. Так, из красной зоны уже вышли Ивано-Франковская и Закарпатская области. В то же время в Киеве местная власть продлила локдаун до конца апреля. За минувшие сутки в Украине лабораторно подтвердили 14,5 тысяч новых случаев COVID-19, 467 человек умерли от осложнений. В Донецкой области зафиксировали более 800 новых случаев и 30 летальных, в Луганской области 320 новых заболевших и 5 летальных случаев. Группировка ДНР сообщает о 97 новых заболеваниях и 11 смертях. В Луганске выявили 21 новый случай и зафиксировали 3 летальных. США не видят ни одного шага Украины, который мог бы спровоцировать концентрацию российских войск на ее границе, и призывают Россию объяснить свои действия, заявила представитель США в ОБСЕ Кортни Остриан. По ее словам, уже несколько месяцев Россия ложно утверждает, что Украина готовит крупномасштабную операцию, но Остриан отмечает, что такой эскалации со стороны Украины не было. Представитель США в ОБСЕ считает, что существенная военная активность у границ Украины без уведомлений дестабилизирует ситуацию, особенно с учетом контекста истории, вызывает вопросы о намерениях. Напомню, в марте Россия начала демонстративно стягивать войска к украинской границе. В России отмечают, что Украина готовит силовую операцию на Донбассе. Российские гибридные силы 5 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб операции Объединенных сил. Обстрелы зафиксировали в районе Пивденного, Зайцево, Екатериновки, Первомайского. Трое украинских военных получили ранения, один погиб в результате сброса гранат беспилотником. В свою очередь, группировка ДНР обвинила украинских военных в обстреле позиций в районе Горловки, Луганского, Веселого, Зайцево и Ужовки. В группировке ЛНР сообщают о нарушениях режима тишины в районе Золотого 5, Лозового, Молодежного, Жилоповского, Первомайска и Калинова. Российские гибридные силы начали дистанционно устанавливать мины в пределах гуманитарных дорожных коридоров, в частности, на КПВ «Майорск». Была установлена одна противопехотная мина ПОМ-2, сообщает Госпогранслужба Украины. Мину обезвредили инженерно-саперные подразделения ВСУ. Безопасность перемещения дорожным коридором восстановлена. С 19 апреля физические лица, предприниматели и наемные работники из красных карантинных зон смогут отправлять заявки на получение 8000 гривен помощи от государства, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что механизм подачи заявок остается прежним через портал или приложение ДИА. На эту программу поддержки правительство планирует потратить примерно 3 миллиарда гривен. Коротко. В оккупированных Свердловске, Орджоникидзе, Мирном и Комсомольском прекращена подача воды из-за утечки на Свердловском магистральном водоводе. Ориентировочно воду начнут подавать сегодня после 20 часов. Новости спорта. Женская национальная сборная Украины по футболу по сумме двух матчей плей-офф не смогла квалифицироваться на чемпионат Европы 2022. В выездном матче украинки уступили команде Северной Ирландии 0-2. Авторами голов стали Мариса Каллахан и Надин Колдуэлл. Первая встреча Украины против Северной Ирландии также закончилась победой последней 1-2. Таким образом, на чемпионате Европы сыграют Англия, Австрия, Бельгия, Дания, Германия, Исландия, Испания, Италия, Голландия, Северная Ирландия, Россия, Норвегия, Финляндия, Франция, Швейцария и Швеция. Турнир стартует 6 июля 2022 года в Англии. И о погоде. Завтра, 15 апреля, днем в Донецкой и Луганской области ожидаются дожди. Температура ночью 5-7 градусов выше нуля. Днем потеплеет до 17 градусов со знаком плюс. Ветер южный 5-10 метров в секунду. На этом у меня все. Позитивного вечера и берегите себя.
Радио «Донбасс Реалии» – это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках. Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
В эту секунду к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Через несколько минут мы начнем разговор в студии, в котором вы сможете принять участие по номеру 0800 300 403. Мы обсудим вчерашний, второй уже по счету звонок президента США Джо Байдена российскому коллеге Владимиру Путину на фоне эскалации на Донбассе. Была ли встреча с Байденом, о которой договорились два лидера, целью Владимира Путина, которой тот и добивался военной эскалации у границ Украины на оккупированном Донбассе и в Крыму. Правильно ли сделал лидер Соединенных Штатов Америки, что пригласил Путина на встречу после фактически шантажа с его стороны? И если лидеры встретятся, то что ждет Украину? Об этом мы поговорим в студии. Звоните, задавайте свои вопросы по номеру 0800 300 403, ну или мнение по поводу телефонного звонка между двумя президентами и последствий.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Украинские военные продолжают заявлять, что фиксируют дистанционное минирование на Донбассе. Мы недавно уже рассказывали об этом в эфире. За две недели было зафиксировано 5 таких случаев. Мины ПОМ-2 ставят ночью, как полагают бойцы, чтобы они подрывались во время утреннего обхода позиций. Мой коллега Роман Погулович побывал сегодня возле Зайцева и узнал больше об этом. С нами на прямой телефонной связи. Рома, здравствуй.
Здравствуй.
Рома, расскажи, пожалуйста, подробнее, как именно ставятся эти мины, что рассказывают военные.
Я хотел уточнить, что на самом деле только за вчера обезвредили 3 таких мины. Сегодня мы были на съемках вблизи Зайцева и еще зафиксировали один случай. Мины, то есть и этих случаев все больше. Мины ставятся на самом деле, как правило, с помощью гранатометных выстрелов без заряда. То есть заряд прилетает, мина выставляется. Только так ее можно установить. Но в последнее время боевики начали делать по-другому. Они теперь ставят их с помощью беспилотников. То есть просто сбрасывают на позиции. И это намного точнее, на самом деле, чем выстрел из гранатомета, потому что по факту они видят на видео, куда именно они бросают эти мины. Тем не менее, вот с помощью именно беспилотника была вчера сброшена мина возле КПВВ «Майорская». То есть это по факту увеличивает опасность от этих мин. Ставятся они от 4 до 100 часов. Никогда не знаешь, на какое именно время. Поэтому вот это вот вызывает трудности с тем, чтобы их обезвредить. Потому что нужно успеть вот в этот промежуток времени небольшой и найти, и именно обезвредить.
Рома, я так правильно тебя понял, что вот как раз вчера, судя по сообщению штаба операции Объединенных сил, и погиб украинский военнослужащий возле населенного пункта Майорск именно от этой мины, сброшенной с беспилотника группировки ДНР?
Ну, в официальном сообщении написано, что погибли они все-таки в результате сброса гранат, но одновременно также проходило минирование. То есть именно такая вот официальная позиция.
Рома, как борются с этим украинские военные, вот учитывая все факторы, которые ты сейчас озвучил, что есть определенное время, на которое выставлена вот эта вот детонация, есть ли возможность их найти и бороться с этими минами?
Ну, то, что говорят военные, на самом деле просто не слушают, если слышат, условно говоря, приход, то есть выстрел, но без специфический довольно звук, когда мина выставляется в боевое положение, если этот звук слышат, то просто на утро вызывают саперов, и саперы прочесывают местность, чтобы найти, где именно эта мина могла быть выставлена. То есть по факту, если минирование, как правило, происходит именно в темное время суток, то саперы просто некоторое время обыскивают очень внимательно близлежащие позиции. Как показывает практика, это не только могут быть позиции, но и гражданская инфраструктура.
Что с, ну, если так можно уже сказать, традиционными видами обстрелов из стрелкового оружия, минометов? Или сейчас та сторона, группировка ДНР, сосредоточилась именно на дистанционном минировании? Что говорят военные?
На самом деле, спектр вооружения, он не меняется. Это и стрелковые, и минометы. И мы как раз были в районе Майорска, слышали один взрыв. Возможно, это был миномет, возможно, что-то другое. Тяжело очень отличить. Но на самом деле, самая большая проблема для военных – это именно снайпера. И вот сегодня нам рассказывали о том, какие трудности они испытывают из-за того, что боевики используют этот объект критической инфраструктуры, насосную станцию возле Шумов. Как они объяснили, это сооружение хоть и невысокое, буквально 10 метров, но за счет того, что оно выше по ландшафту, чем позиции украинских военных, поэтому снайпера, которые находятся внутри этого здания, они довольно вальяжно себя чувствуют и уже почти месяц постоянно стреляют именно из этого здания. И вот именно от снайперского огня на этом участке фронта, если я не ошибаюсь, погибло как минимум 5 человек.
Спасибо большое. Это был мой коллега Роман Погулич. Наших слушателей призываю прочитать больше, ну вот, непосредственных впечатлений журналиста из общения с украинскими военными и вообще о нынешнем состоянии дел на линии соприкосновения на сайте украинской службы Радио Свобода, radiosvoboda.org. Сейчас Рома работает на линии соприкосновения на Донбассе, где, как мы зафиксировали, как рассказали, кроме обычных видов вооружения, группировка ДНР, обычных, я имею в виду, снайперские огни, минометы, стрелковое другое оружие, применяется дистанционное минирование, и, кроме всего прочего, сейчас минируют уже с беспилотников ночью, что очень усложняет украинским саперам работу по деминированию этих объектов.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Ровно 7 лет назад, 14 апреля 2014 года, на Донбассе начали антитеррористическую операцию. Именно так до 30 апреля 2018 года официально назвали войну с российскими гибридными силами на востоке Украины. Сегодня российские войска открыто концентрируются на границе с Украиной и готовятся к проведению масштабных учений в Черном море, неподалеку от незаконно аннексированного Крыма. Смогли бы гибридные силы повторить успех так называемой «русской весны» 2014 года спустя 7 лет? С моим коллегой Михаилом Штекелем мы поговорим о том, как изменилась обстановка в украинских городах сейчас по сравнению с 2014 годом. Он с нами на прямой телефонной связи. Миша, здравствуй.
Привет, Денис.
Миша, ну вот повторю еще раз этот вопрос. Да, 7 лет прошло, мы видели, что во многом так называемая «русская весна» в многих городах Востока и Юга Украины была поддержана некоторыми их жителями. Вот с твоей точки зрения, с точки зрения экспертов, насколько изменилась сейчас ситуация вот этих городах пограничных с Российской Федерацией, ну или с югом Украины?
Ну, Денис, я, наверное, хотел бы начать с того, как это все начиналось, почему антитеррористическую операцию, так называемую, объявили на 14 апреля. С 12 по 14 гибридным российским силам удалось взять под контроль очень быстро множество городов Донбасса. Это и Артемовск, который сегодня называется Бахмутом, и Горловку, и Краматорск, и Макеевку, и Мариуполь, и, конечно, Славянск, с которого, собственно, все и началось. Под Славянском же 13 апреля погиб первый украинский военный, капитан спецназа СБУ «Альф» Геннадий Беличенко. Я бы действительно хотел вспомнить про Славянск. Я поговорил сегодня с Денисом Бегуновым, который был очевидцем захвата славянского городела. Он говорит, что как только появилась такая вот информация, что захват произошел, он сразу сначала подумал, что это что-то несерьезное, что это местные казаки, но как только пришел на место происшествия, говорит, сразу понял, что все значительно серьезнее, чем он вначале думал. Вот как он это описывает.
Кто свои?
Да, мы
прошу прощения, технические да, проблемы, да, мы просто в прямом эфире. Да, давайте его послушаем.
Вокруг самого городела было выставлено оцепление из людей с автоматами, без опознавательных знаков, вооруженных. Ну, фактически было видно, что они уже контролировали здание. Потом я посмотрел по выправке этих бойцов, и я понимаю, что это, ну, наши казаки так себя не ведут. Бойцы фактически вели себя как бойцы спецназа. Ну, видно, что человек, ну, не первый день и не первую неделю, и даже, наверное, не первый год автомат в руках держит.
И вот примерно то же самое говорят очевидцы всех захватов, что все было очень скоординировано, очень выверено по времени. Денис потом добавлял в разговоре, что ему удалось вынести из славянского горсовета, горсовет захватили только через пару дней, жесткие диски с конфиденциальной информацией, потому что было непонятно, ну, как бы, чем это все закончится. Ощущение было довольно давящее, по словам Бегунова и других очевидцев, это деморализовало их.
Несколько раз называли информацию, что там, по-моему, был один единственный в Краматорском городеле человек, который отстреливался в этот момент, собственно говоря. И, собственно говоря, он единственный, кто не остался работать в полиции. А всех остальных уволили, они восстановились, они переаттестовались. Ну, там мы не берем там абсолютно каких-то там одиозных. Полиция, вот, собственно говоря, ну, есть ощущение, что ее практически сдавали.
Это вот, это говорит журналист из Краматорска Андрей Романенко, описывает свои ощущения от того, как в Краматорске отстаивали, вернее, практически не отстаивали местный городел милиции и другие административные здания.
За эти 7 лет были фактически воссозданы, перегруппированы полностью силовые структуры. И служба безопасности, и полиция, и национальная гвардия. Ну, и есть координация межведомственная, я знаю, между ними. Есть протоколы специальные. Ну, они, в принципе, и тогда существовали, они всегда существуют. Однако то, что сейчас есть, это то, что есть, ну, как бы, внутренняя заряженность и мотивированность самих силовиков, руководителей силовиков личного состава защищать свою родину.
Денис?
Да, Миша, ну, вот с твоей точки зрения, ты вспомнил, да, как это все происходило тогда, на заре так называемой русской весны. Сейчас, по крайней мере, вот эти вот города Донбасса, насколько они, ну, получили вот такую прививку, насколько они резистентны к такому прямому повторению тех самых событий?
Ну, во-первых, надо сказать, что та вертикаль власти, которая практически отсутствовала весной 2014 года, чем мы и воспользовались представители гибридных сил России, на сегодня восстановлена. Мы видим, что там проходят местные выборы в большинстве городов Донбасса, мы видим, что руководство там правоохранительных структур перестроено так, чтобы оно работало. Мы видим, что многие сотрудники правоохранительных органов прошли непосредственно боевые действия, и поэтому понимают, чем может закончиться вот такое вот вроде бы бескровное, вроде бы мирное взятие под контроль гибридными силами России административных зданий. Ну и плюс вот то, о чем мне напомнили сейчас коллеги, с которыми я сегодня общался из Донбасса, что сегодня во многих населенных пунктах находятся непосредственно военные, а не только милиция, полиция или даже внутренние войска, которые сейчас называются Нацгвардией. То есть сегодня вот эти военные части, которые находятся в городах или рядом с городами, они выступают таким стабилизирующим фактором для предотвращения вот подобных выступлений.
Спасибо большое. Это был мой коллега Михаил Штекель, который в 7-ю годовщину начала антитеррористической операции на востоке Украины, именно так называлась операция Объединенных сил, которая сейчас проводится на линии соприкосновения, как она повлияла на восприятие тех жителей, тех городов, где тогда происходили события так называемой «Русской весны».
Кто своими действиями меняет жизнь к лучшему? Знакомьтесь с людьми вместе с радио «Донбасс Реалии».
Могут ли агрессивные действия Кремля и угроза прямого военного столкновения не напугать Киев и заставить отказаться от сотрудничества с Турцией, США и другими странами НАТО, а наоборот привести к противоположному эффекту, еще сильнее подтолкнуть его ко вступлению в НАТО? Проект «Настоящее время» задал этот вопрос Егору Черневу, депутату украинского парламента от фракции «Слуга народа» и главе парламентской делегации Украины в НАТО.
Ну вот о стремлении Украины в НАТО я хочу поговорить с депутатом Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Егор Чернев. Егор, помимо депутатства, возглавляет постоянную делегацию Украины в парламентской ассамблее НАТО, то есть... Не ошибусь, наверное, если скажу, главный украинский депутат по вопросу сотрудничества с НАТО. Ну а кроме того, Егор в прошлом IT-бизнесмен, сам воевал на Донбассе за целостность Украины. Егор, здравствуйте.
Добрый вечер.
Пару часов назад вот Белый дом выпустил пресс-релиз о телефонном этом разговоре Байдена и Путина, позже это Кремль сделал. Говорили, среди прочего, и о российских войсках на границе с Украиной. Думаю, что это была основная тема, судя по риторике. И вот ключевая, наверное, цитата. Президент Байден подчеркнул непоколебимую поддержку США, суверенитету и территориальной целостности Украины. По вашему мнению, что это означает на практике для Украины?
Ну, во-первых, действительно, на всех уровнях и президент Байден, и сенаторы подтверждают
непризнание.
Непризнание аннексии Крыма и прямую агрессию Российской Федерации на Донбассе. Это, соответственно, повлекло за собой введение санкций, это повлекло за собой увеличение военной помощи, бюджета на, и в том числе летальное оружие, которое предоставляется Соединенными Штатами Америки. И вот совсем недавно сенаторы внесли акт по поддержке обороноспособности Украины. Там несколько пунктов, среди которых и опять-таки снова увеличение финансирования, увеличение помощи по обучению наших солдат, необходимость создания представителя по Украине в Белом доме и так далее. То есть они практическими шагами показывают свою приверженность. Ну и я не ошибусь, если скажу, что вопросы это такое, знаете, комплексная, можно сказать, даже гибридная помощь, потому что и вопросы Северного потока, остановки Северного потока, это в том числе вот поддержка и нашей территориальной целостности, потому что Российская Федерация несет убытки в данном направлении. То, что они хотели сделать, построить этот поток, да, это там дополнительные были бы как раз-таки доходы, которые могли бы перенаправляться в оборонный бюджет и, соответственно, влиять на то, что происходит на Донбассе. То есть это достаточно вот как раз-таки к Соединенным Штатам вообще вопросов нету, и они...
Хочу уточнить, вы говорите о финансовой помощи, о каких суммах может идти речь, или идет речь?
$250 миллионов ежегодно выделяется бюджетом Соединенных Штатов на помощь Украине, именно на обороноспособность. Это, как правило, не деньги, это техника, это
оружие,
обучение, это летальное оружие и так далее. Да.
И это безвозмездно, не в рамках
каких-то кредитов? Это безвозмездно, конечно. Это не кредит. Это не кредит, это действительно это помощь. Вот сейчас идет речь о дополнительных еще 300 миллионах вот в этом акте как раз.
Conflict Intelligence Group в своих исследованиях, в частности, говорили, помимо переброски российских войск к украинским границам, говорили о том, что они фиксировали два самолета американских военных, которые приземлялись в Украине, видимо, доставляя какой-то груз. Известно ли вам, что это за груз и насколько это регулярно?
к сожалению, по поводу вот этих двух самолетов не знаю, что там за груз был, но недавно мы получили партию Humvee, это автомобили военные, бронированные, которые нам, вот, собственно, предоставили Соединенные Штаты.
Егор, хочу вернуться к вопросу о НАТО. Как вы считаете, насколько реально вступление Украины в НАТО и когда?
Вот сегодня Дмитрий Кулеба был на встрече комиссии Украина-НАТО, которая внепланово собралась из-за как раз-таки действий Российской Федерации на сегодняшний день у границ Украины. Он говорит о том, что была единодушная поддержка Украины, осуждение действий Российской Федерации. И я думаю, что вот чем больше играет мышцами Российская Федерация, тем я думаю, что больше укрепляются члены НАТО в том, что Украина – это вот восточный фланг НАТО, и на сегодняшний день это уже не теория, это фактически состоявшаяся вот реалии, к сожалению, и на Донбассе.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Вчера, 13 апреля, Джо Байден позвонил Владимиру Путину во второй раз уже, чтобы выяснить, зачем Россия стягивает войска в аннексированный Крым и к восточным границам Украины. Президенты договорились встретиться в третьей стране в ближайшие месяцы, чтобы обсудить, как отчитались в Белом доме по результатам этого разговора, цитата, «весь спектр проблем, стоящих перед США и Россией». Была ли встреча с Байденом целью Путина, который тот добивался военной эскалации у границ Украины на оккупированной части Донбасса и в аннексированном Крыму? Правильно ли сделал лидер США, что пригласил Путина на встречу после фактически шантажа с его стороны? Если лидеры встретятся, что ждет Украину? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. С нами эксперт-международник Максим Ели. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
И эксперт по вопросам безопасности, кандидат политических наук Тарас Жавтенко. Тарас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Надеюсь, к нашему разговору присоединится также российский политолог Иван Преображенский. К нашим слушателям обращаюсь, присоединяйтесь и вы, как вы расцениваете вот факт звонка Джо Байдена Владимиру Путину на фоне вот такой вот эскалации вдоль границ Украины. Не рассматриваете ли вы это как действительно такой слабый шаг российского, американского лидера на фоне шантажа? И о чем будут говорить Джо Байден и Владимир Путин на вот этом двустороннем саммите, он все-таки состоится? Видите ли вы тут определенные риски для Украины? Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Максим, ну вот первый вопрос за комментарием к вам обращусь. Вот многие обозреватели сейчас говорят, особенно те обозреватели, которые претендуют на якобы понимание психологии российской политической элиты и лично Владимира Путина, говорят, что Джо Байден дрогнул и не стоило бы ему делать, звонить Владимиру Путину, да еще и предлагать двустороннюю встречу на фоне вот такой вот эскалации, фактически шантажа. Как вы оцениваете вот этот вот звонок?
Мудрый шаг, который сэкономил десятки, сотни, а возможно и тысячи жизней граждан Украины. И да, я сам даже писал статью, что это была статья «Игра на повышение», да, кто первый моргнет. Но Джозеф Байден старше, он должен быть мудрее, тем более он прекрасно понимает психологию человека, с которым он имеет дело. Он об этом подчеркивал в том же интервью, когда я назвал его убийцей. И именно это и было главной целью Путина всем этим бряцанием оружия у украинской границы. Я напомню в своем видеоответе, он сказал, что американскому истеблишменту, как он сказал, придется считаться с национальными интересами России. Национальные интересы он четко очертил. Это Украина, это сфера безопасности, сфера так называемая подбрюшья России. Ну и главная цель его. Переговоры будут. Джозеф Байден очень мудро сказал, что в течение нескольких месяцев, через несколько месяцев все эти учения уже пройдут. И, безусловно, это снизит градус напряженности у наших границ. ну и панику в украинских СМИ в том числе. В принципе, я изначально считал, что Путин не нападет. Если вам интересно, могу назвать главные причины. Описал в нескольких своих статьях, тут уже упоминался перед вами в эфире. Это строительство, окончание строительства Северного потока 2, 95%. Он также связан с Украиной, обнулить наш статус главного транзитера. После его завершения, через 4 года окончается контракт с «Газпромом» «Нафтогаза» на транспортировку нашей территории. Санкции, безусловно, которые мудрый Джозеф Байден анонсировал и расставлял флажки красные матерому волку Путина, да, сигналы были четкие, это не только «Северный поток-2», но и российские банки, которые еще не попали, заход наших эсминцев, которые прикроют Одессу, потому что скоро у нас будет годовщина очередная трагических событий, которые могли быть использованы, я имею в виду провокации во время их, для того, чтобы начать оккупацию, заход российских войск со стороны Приднестровья.
2 мая, да, вы имеете в виду в Одессе пожар в Доме профсоюзов?
Да, да, я имею в виду погибших в Доме профсоюзов. Эта песня российских пропагандистов звучит каждый год. Главный мотив, кстати, это была провокация для того, чтобы мобилизировать и активизировать так званых добровольцев. В 2014 году многие из них поехали воевать на Донбасс, именно увидев шокирующие кадры из Одессы и визги о том, что фашисты спалили мирных протестантов. Хотя мы прекрасно знаем, что первым огонь открыли именно российские провокаторы. Так что все эти шаги были четкие, понятные, и он дал сохранить Путину лицо. Он прекрасно знает, что на этом шантаже, на криках, об угрозах напасть на Украину строится и держится легитимность путинского режима, его электората, которые смотрят Соловьева, Скобеевых и компанию, которые верят, что они рассказывают те мифы и басни каждый день. Поэтому активизация электората Путина состоялась, он по-прежнему сохранил образ мачо. Ну а дальше будут переговоры, на которых, я надеюсь, Джозеф Байден даст четко понять, что последствия и цена возможной полномасштабной агрессии будет слишком высока. Ну и я напомню, если говорить о мотивах и причинах, почему Путин не решится на полномасштабную агрессию, все 7 лет увещеваний о том, что Россия не является стороной конфликта, будут помножены на ноль. Европа, хоть и прекрасно знает, кто реально стоит и воюет с нами на Донбассе, тем не менее делала вид, что она не понимает.
Максим, и давайте вот несколько уточняющих вопросов. Если Путин не нападет, и Джо Байден прекрасно понимал, что он блефует, зачем было звонить, поддаваться, ну, на шантаж фактически? Потому что, ну, прецедент появился, не знаю, согласны вы со мной или нет, что можно вынуждать американскую администрацию к двусторонним саммитам, к звонкам по инициативе американской стороны, бряцанием оружия.
Ну, во-первых, смотрите, давайте будем откровенными. Сразу же после, важные моменты уточним, да, сразу после того, как Джозеф Байден назвал Путина убийцей, он позвал его на саммит по климатическим изменениям. Путин также это приглашение принял.
В видеоформате будет, давайте отметим.
Да, в видеоформате, да. Во-вторых, обещать не значит жениться, да. Четкой даты он не назвал, и тем более он был также должен был и для своих сторонников показать, что он мачо. Как вы помните, в этом видеообращении Путин предложил ему пообщаться с глазу на глаз, да. Так что вот, и Байден на это ответил, что да, мы пообщаемся однажды. Вот он точно все озвучил. Так что это может быть подано в американских СМИ не как проигрыш, а как раз выполнение обещаний и адекватный ответ на провокацию Путина пообщаться. Все тут четко, все сделано последовательно. По-моему, прекрасно. Вначале мы показали, как мы будем действовать, да, адекватно, угрозы Кремлю, а потом, ну хорошо, Владимир, ты предложил пообщаться, давай, я же обещал, так что все нормально.
Хорошо, поняли логику, да, вот встретились два матча, которые работают, в частности, и на внутреннюю свою аудиторию, да, есть определенная логика вот в этой вот политической игре лидеров двух стран. Вопрос тот же, ну вот Тарасу Жовтенко. Тарас, вы тоже вот так смотрите, что это не конец света, вот этот вот прецедент, и комментаторы, которые говорят о том, что Джо Байден пошел на шантаж, да, клюнул на шантаж, не совсем правы.
Да, абсолютно. Ведь мы не должны забывать, что даже в самые острые периоды, например, холодной войны, Москва и Вашингтон все-таки разговаривали. Поэтому диалог – это основа, если не взаимопонимания в международных отношениях, то, по крайней мере, это залог стабильных отношений. И пусть эти отношения не будут дружескими, но, тем не менее, даже соперники должны друг с другом общаться, как минимум для того, чтобы снижать градус потенциального конфликта. Но здесь есть небольшая уловка, потому что мы не должны забывать, что для Путина лично и для нынешней российской элиты Украина и ситуация в нашей стране и вокруг нашей страны – это один из этапов более серьезной игры. И как раз эта игра завязана на Соединенные Штаты и на то, чтобы Российскую Федерацию вновь, возможно, в формате некого СССР 2.0, Вашингтон признал супердержавой. И на этом уровне вести с американским президентом диалог – это как бы мечта нынешнего российского президента. Поэтому, как минимум с этой точки зрения можно говорить о том, что, действительно Путин использовал эту ситуацию максимально в своих целях, потому что, по крайней мере, чисто визуально картинку диалога президента одной супердержавы с президентом другой супердержавы, по крайней мере, визуально мы, это можно... можно четко увидеть. Другой совершенно вопрос, о чем будет разговор. И совершенно другой вопрос в том, что не только Украина является, одним из фрагментов вот этой игры Российской Федерации, потому что, и американскому президенту в том числе есть что бросить на стол против Владимира Путина, потому что здесь и ситуация в Украине, и ситуация в Сирии, и Ливия, и то, что россияне наращивают свои военные присутствие в Арктике, например, все эти шаги российского руководства, они точно так же, как и ситуация с Украиной, укладываются в эту такую большую геополитическую игру. Поэтому, я тоже согласен с Максимом, что в нынешней ситуации российские войска, я не скажу, что они сыграли свою основную роль, потому что, очевидно, что это далеко не завершение вот всех этих событий, потому что, выборы в России будут только в сентябре, и до сентября многое может случиться, поэтому как страховка, я так себе подозреваю, часть войск Путин оставит на границах с Российской Федерацией. Плюс есть еще фактор. Сейчас в Европе проходят большие натовские учения. European Defender 21. И, вот эта вот массированная группировка войск на границе с Украиной, это в том числе и такой мини-ответ России на эти военные учения. Поэтому в любом случае, предварительно то, что Путин и Байден договорились о как минимум разговоре, да, как максимум о встрече, это промежуточный успех российской политики, нынешней политики шантажа, но я бы не сказал, что это целенаправленная политика на использование войск именно для шантажа, потому что мы понимаем, что россияне используют свои войска в очень широком спектре гибридных сценариев.
Тарас, если вот есть такой промежуточный успех, если есть заявочка такая на разрядку, да, по крайней мере, договорились встретиться, это уже что-то, почему появилось сегодня заявление секретаря Совбеза России Николая Патрушева о том, что Украина якобы может организовать провокацию, чтобы начать военные действия против Крыма и может готовить теракты в Российской Федерации и других странах. Цитата. «Заигрывая перед новой администрацией США, Киев готов вернуть страну в военные авантюры, невзирая на дальнейшее ухудшение экономической ситуации в стране. Поводом для начала военных действий действий могут стать организованные Украиной при поддержке США провокации с гибелью военнослужащих и потерей военной техники. Ну, то есть заявления такие, в таком духе, какие звучали до телефонного разговора Байдена и Путина. В чем дело? Зачем Патрушев продолжает накалять?
Дело в том, что в этих заявлениях как раз и проявляется главная цель России и главное видение российской политической элиты вот этой всей ситуации. Потому что факт договоренности о разговоре и о встрече между Путиным и Байденом воспринимается как шаг деэскалации исключительно в глазах западных стран, в глазах западных элит и, ну, как минимум тех же американских политиков. В глазах же российских элит и российского президента это очень удобный повод для наращивания собственной пропаганды. Это очень хороший повод показать, что американская оппозиция оказалась слабой, что американские политики, скажем так, неправильно оценивали Россию, и теперь они вынуждены считаться с российскими национальными интересами. То есть, грубо говоря, для Путина лично и для его окружения это вот эта вся ситуация с договоренностью о разговоре и встрече, это не более чем повод показать слабость американских элит и то, что в очередной раз Владимир Владимирович переиграл Джозефа Робинетовича.
Тарас, ну получается, Украине стоит не расслабляться в этот момент. А почему бы Владимиру Путину, ну не дай бог, не начать военные действия в преддверии якобы встречи, да, Джо Байдена и Владимира Путина, захватить кусок территории и начать вот эти вот переговоры, возможно, и дальше пойдет Байден на саммит уже с сильной позицией, более сильной. Вот мы контролируем часть территории. Такой сценарий рассматриваете? Рассматривается он в Кремле?
Теоретически да, но на практике здесь будет больше проигрыш России на самом деле, потому что, ну, скажем так, если сейчас Россия и Путин лично позиционируют себя как, ну, такой мудрый политический военный деятель, да, который только лишь угрозой силы заставил лидера другой ядерной супердержавы идти на диалог, идти на обсуждение важных для Российской Федерации, для ее национальных интересов вопросов, то если Путин переступит вот эту черту и вместо угрозы использования силы он будет уже использовать силу, это будет считаться скорее даже его слабость, потому что он не удержал ситуацию и не доиграл вот эту вот игру, которую он начал. Поэтому, скорее всего, как минимум до встречи мы каких-то очевидных шагов по масштабной эскалации со стороны России не увидим.
Вопрос Максиму Ели. Максим, а чего хочет Джо Байден, если он позвонил, дал добро, даже предложил встретиться с Владимиром Путиным? Какие цели преследует он? Ведь он знает Владимира Путина и знает, на что он не пойдет, да, на что он пойдет. Зачем он предложил встретиться? Рассчитывает ли Джо Байден действительно о чем-то договориться с Путиным, не предавая интересов Украины? И, кстати, как вы думаете, будет ли обсуждаться вопрос Украины и стоит ли Украине опасаться вот этого?
Вопрос Украины будет обсуждаться, безусловно. Не случайно все эти сигналы в сторону Кремля, да, и тема Украины, в принципе, была одной из главных, и присутствовала даже в американских СМИ, как вы знаете, вот в понедельник был сюжет CNN, где Зеленский там на передовой бегал с корреспондентом, который, правда, называл, что воюем мы против сепаратистов и повстанцев, которых поддерживает Россия, но это другой вопрос. Смотрите, все-таки спектр вопросов, которые интересует Байдена, где может сотрудничество продолжаться, достаточно широк. Да? Это не только Сирия, которую упомянул Тарас, которая, безусловно, важна и была более важнее, чем даже Украина, для президента Барака Обамы, да, и Дональда Трампа в том числе, тем более, я бы даже так сказал. Но главный вопрос – это ядерная программа Ирана, вопросы ядерной безопасности. Да, сейчас идут переговоры по возобновлению, по возвращению Ирана к прекращению, да, обогащения и возврату его к условиям, да, к ядерной сделке стран, шести стран. Россия была также одной из этих стран, и она имеет рычаги давления на Тегеран, и ее помощь Байдену также необходима, потому что это, безусловно, Ну, сейчас приоритет номер один. Я напомню, что даже критики Обамы, республиканцы, признавали, что именно эта ядерная сделка была главным его достижением в вопросах международной безопасности за два срока. Безусловно, и демократы критиковали Трампа за выход из этой сделки и риски появления новой ядерной державы, которая может спровоцировать даже ядерный конфликт, да, с тем же Израилем, у которого как бы ядерного оружия нет, но если что, он его применит, да, как они любят заявлять. Вот. Безусловно, это очаг напряженности, и без участия России здесь не может быть достигнут консенсус. Также это вопросы ядерной программы Северной Кореи. Там, безусловно, Китай главную скрипку играет, но, тем не менее, также можно привлечь Кремль в переговорах как посредника, по крайней мере, с Ким Чен Ином, который также там демонстрирует в последнее время, испытывает новые ракеты, которые уже могут долететь до Гуама, да, до американской территории баз.
Максим, а что взамен? Что взамен попросит Путин? Ну ведь вы, наверное, догадываетесь, да, как будут идти эти переговоры. Джо Байден выдвинет свои предложения, но Владимир Путин скажет, ну а почему я должен это делать?
Ну, главное, и что сейчас заботит Путина, да, все эти два месяца с момента вступления Байдена в полномочия и в американских СМИ, главный вопрос был Байдену, позволит ли он достроить «Северный поток-2». 95% достроено, да, а те санкции, которые были анонсированы в политике, которые якобы уже приняты в марте, да, ну, будут официально провозглашены в мае, это на прошлой неделе была информация, да, включает как раз жесткие санкции против «Северного потока-2», введение там спецпредставителя по «Северному потоку-2». Тот же Иран, смотрите, может пойти, если Путин не будет помогать, сделать шаги навстречу Тегерану, который готов, который также страдает от серьезного финансового кризиса из-за санкций, который затопит дешевой нефтью. В чем была цель, да, этой сделки Обамы в 2015 году? Не только снизить градус на напряженности, но и чтобы появился еще один серьезный игрок на нефтяном рынке, который начал заваливать Европейский Союз дешевой нефтью, Грецию там в частности, и вытеснять Россию с этого рынка, захватить ее долю. Да? Тут также момент еще, что не случайно в американских СМИ началась появляться информация о том, что санкции против наследного принца Саудовской Аравии, да, припомнили ему, что убийство в посольстве в Турции, да, оппозиционного журналиста не забыто. А год назад, как вы помните, именно Трамп остановил Мухаммада против того, чтобы он обнулил Путина, когда он начал эту войну нефтяную на понижение, также захватить долю нефтяную рынка России. То есть, в принципе, на самом деле, рычагов давления у Путина, у Байдена, то есть, более чем достаточно. Ну и, безусловно, вопросы безопасности в целом. Путину нужно, конечно, безусловно, он хочет, чтобы, по крайней мере, не форсировался вопрос возможного предоставления ПДЧ Украине в НАТО, да, как вы знаете, вот министр иностранных дел буквально вчера был на саммите в Брюсселе министров иностранных дел. Это также сигналы поступали, он с Блинкеном об этом говорит. Так что тут игра идет еще вся впереди, и интересов достаточно у обеих сторон, кроме Украины.
Я напомню, с нами Максим Ели, эксперт-международник и эксперт по вопросам национальной безопасности Тарас Шевтенко. Присоединяется к нам российский политолог Иван Преображенский. Но сначала послушаем слушателя, который уже давно ждет. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, это я.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Давид Мариуполь. Ну, как кажут про цього Байдена, ну, як на мене, це все розговори з Путіним, це такі для тактичного перегрупування, це не цікаво. Як НАТО, так і ЄС будуть знову висловлювати глибоке занепокоєння, але ж 22 квітня Путін хан, а оголосить свій фірман, смірно слухати стояти. І в присутності Курултаю в Москві, або ж великого хорала, він проголосить про визнання незалежності Республіки Лугандону та від військ туди для їх захисту. А тьомник Бурас Шойгу візьме під козирьок і це все зробить. Ну, наш Зеленський на чому заспокоїться і українських військових будуть, як було.
Ну, спасибо за версию. Ну, наверное, не 22-го, а 21 апреля вы имеете в виду, когда Владимир Путин планирует огласить федеральное послание федеральному собранию. Вопрос российскому политологу Ивану Преображенскому. Во-первых, здравствуйте, Иван.
Добрый день.
Какие цели преследует Владимир Путин, и что будут обсуждать вот на вот этом возможном саммите, который состоится, судя по итогам телефонного разговора, через несколько месяцев? Ну, много говорится о том, что хочет Владимир Путин некой Ялты-2. Вот возможно это, с вашей точки зрения, какие-то решения? Ну, вот в частности, по Украине, по Донбассу вопросы ключевые какие-то будут обсуждаться? Еще вот что говорят, что нормандский формат после этого телефонного разговора все, и теперь есть формат Москва-Вашингтон, где и будет решаться судьба Донбасса и судьба Украины. Согласны или нет?
Я думаю, что нет. Я думаю, что главный результат этого телефонного разговора, то, что телефонный разговор состоялся, точно так же, как главным результатом саммита будет то, что Владимир Путин добился встречи один на один с Джо Байденом и подтвердил таким образом свой статус.
Это как Хельсинки было, да, Иван, с Трампом?
Да. Да, абсолютно. Главное, что он пытался добиться с усилением сейчас, это, собственно, встреча с Джо Байденом. Это совершенно не значит, что он изменяет свою политику по Украине, точно так же, как это не значит, что Джо Байден берет на себя полностью переговорные функции решения проблемы Донбасса. Точно так же, как это не значит, что Европейский Союз полностью исключается из этих переговоров. Просто Москва и Вашингтон теперь начинают разговаривать друг с другом, а это значит, что с большой долей вероятности, к счастью, в ближайшее время военных действий Москва не откроет.
А зачем эта встреча Владимиру Путину? Для работы с внутренней аудиторией? Или он реально на что-то рассчитывает? А вдруг согласится Джо Байден на какие-то предложения? Слышите, Иван, проблемы у нас со связью с Иваном Преображенским. Вопрос еще задам Максиму Ели. Максим, вот вы коснулись вопроса «Северного потока-2». Это один из вопросов, с вашей точки зрения, который будет обсуждаться на вот этой вот встрече. И это то, что Джо Байден может предложить Владимиру Путину, ну, возможность застройки этого газопровода. Но ведь это предательство интересов Украины. Пропадает у нас связь. Я напомню, номер прямого эфира 0800-300-403. Ну, вопрос вот этот Тарас Жовтенко туда переадресует. Тарас, слышали? Вопрос про касательно «Северный поток-2». Как вы думаете, будет ли это обсуждаться, этот вопрос? Если да, ну, действительно, это в руках Джозефа Байдена, вот вопрос достройки этого «Северного потока». Если он на это согласится, может ли он на это согласиться? Если, ну, Украина тогда очень сильно под угрозой и в энергетическом плане, и в военном плане, потому что сейчас тогда Кремля развязываются руки. Собственно говоря, это территория, та территория, через которую уже ее газ не будет идти в Европу.
Я думаю, что тема Северного потока, так же, как, например, тема Украины, тема ПДЧ, это будет отдельная часть переговоров Байдена и Путина, поскольку это слишком чувствительные темы, в первую очередь, для самих Соединенных Штатов Америки, потому что, ну, тот же Северный поток-2, мы должны понимать, что он вписан не только в архитектуру, например, европейской энергетической безопасности, но это еще и очень серьезный интерес энергетической политики Соединенных Штатов Америки. Плюс, как бы, эти и Северный поток-2, и Украина, эти вопросы находятся, ну, практически на завершающем этапе, да, своего развития. То есть вопрос эскалации, перехода от накопления войск на границе Украины к эскалации, это вопрос нескольких часов. Да. Точно так же достройка Северного потока, это каких-то 5% от общего проекта, который на 95% уже готов. Поэтому, мне кажется, кажется, что вот такие темы и такие вопросы, они будут сознательно перенесены, как минимум, американской стороной на более детальные, тщательные консультации и будут отсрочены на некоторое время. Будут обсуждаться более насущные вопросы, вот тоже то, о чем говорил Максим, да, это Иран, это Корея, это Сирия, Северная Корея, это вопрос Сирии, это вопрос Китая, кстати, и союзничество Москвы и Пекина. Ну, по крайней мере, Москва заявляет о том, что как бы в сфере безопасности Китай и Российская Федерация, они как бы дружат, и у них есть общий национальный интерес противостоять Штатам в этом регионе. Вот эти вопросы как раз здесь есть некоторое пространство для компромисса с обеих сторон. И мне кажется, что эти вопросы будут идти в первую очередь. Тем более, что, опять же, Путину сейчас именно на этой встрече важен сам факт встречи, а не то, что, о чем будет договорено на самом деле по ее результатам.
Вопрос Ивана Преображенского. Вроде восстановились с ним связь. Иван, а значит, вот, говорится много о том, что Путину, Владимиру Путину сам важен сам факт встречи. А вот зачем? Объясните, пожалуйста. Это связано как-то с вот этим вот посланием Федеральному собранию для того, чтобы показать россиянам в преддверии выборов в Госдуму, что вот какой сильный российский президент. Зачем ему встречаться с Байденом?
Здесь нет такой эмоциональной серьезной составляющей. Это фактически рессентимент советского и необходимость для Владимира Путина доказать, собственно, всему миру и самому себе в том числе, что он по-прежнему является номером два, как минимум, в мировой табели о рангах. То есть США разговаривают напрямую с президентом Российской Федерации, и он является ровней президенту США. Больше никого между ними нету, и даже Китай не занимает сейчас вторую позицию, несмотря на его усиление. Это, собственно, главный стимул для Владимира Путина. И именно этого он добивался.
Иван, а чего вы ожидаете 21 апреля, когда Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию? Вот много есть гипотез, что якобы с неподконтрольной части Донбасса главарь группировки ДНР Денис Пушилин обратится к нему в преддверии с какой-то просьбой либо ввести войска, либо присоединить эту территорию, либо признать ее независимой. Каких-то жестких действий, заявлений от Путина ожидаете 21-го? Да что ж такое, пропадает у нас постоянно связь. Ну, вот Российская Федерация, все-таки звоним туда, возможно, в этом проблема. Ну, вот я снова переадресую Тарасу Жовтенко, который вроде бы с ним у нас связь восстановлена.
Да, спасибо. Я думаю, что ну, вот этот вот вариант с обращением по поводу провозглашения, признания, точнее, независимости вот этих вот неподконтрольных территорий, которые сейчас оккупированы фактически пророссийскими силами. Я думаю, что этот сценарий наиболее реалистичен, потому что, опять же, ситуация сейчас, учитывая вновь вот эти вот все войска Российской Федерации на наших границах, которые пока что, как говорил Шойгу, в ближайшие две недели еще на самом деле никуда не денутся, ситуация слишком, слишком тонкая, и очень легко перейти вот эту вот грань, за которой эта встреча в принципе может не состояться. Поэтому я думаю, что на данный момент россияне будут действовать более аккуратно, но тем не менее они не будут стараться оставить за собой вот этот весь свой символизм пропагандистский, который они очень любят. Поэтому я думаю, что вот это вот воззвание к лидеру России по поводу признания независимости и то, что российский президент каким-то образом на этот призыв угнетенного народа в кавычках отреагирует, я думаю, что это, вот этого будет вполне достаточно, по крайней мере, на нынешнем этапе. А дальше уже будет видно по тому, как, насколько будет удаваться договориться с американской стороной по поводу формата и тем вот этой вот будущей встречи.
Да, ну действительно, взяли, хотя и поговорили, но взяли несколько месяцев стороны для подготовки вот этого саммита, наверное, действительно, чтобы согласовать все позиции, и не получилось вот какого-то договорняка. Спасибо большое. Это был Тарас Жовтенко, эксперт по вопросам национальной безопасности, кандидат политических наук, Максим Ели, эксперт-международник и российский политолог Иван Преображенский.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно.
Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Татьяна Якубович и Денис Тимошенко. Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радио «Свобода.орг», вкладка «Донбасс» и во всех популярных сетях, социальных ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Там вы можете на нас подписаться и связаться с нашей командой, предложить нам тему для разговора в студии или сюжета, который сделают наши корреспонденты. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».